Итак, еще раз. Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева у нас в студии. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
И позвали мы вас поговорить об итогах, вот как для меня, достаточно неожиданных социологического исследования, которое было проведено вот как раз на востоке нашей страны. И целью имело понять, изменились ли там настроения. Ну, я так понимаю, что это в прошлом месяце вы это исследование закончили, да?
Это несколько месяцев назад.
Ну, закончили, да-да-да.
Да, но в целом картинка складывается из целого ряда исследований, которые являются общенациональными, проводятся в целом по стране, являются репрезентативными, поэтому можно говорить о некой динамике не только в середине региона Донбасса, собственно, самого, но и сравнивать с другими регионами Украины, хотя я, кстати, не сторонница вот этих
то
сравнений.
Речь сейчас идет об освобожденных, контролируемых территориях.
Да, начиная с 2014 года, с мая 2014 года, мы проводим опросы касательно Донецкой и Луганской области исключительно на территориях, подконтрольных правительству.
Угу.
Вот. К сожалению, технически, вы знаете, задают часто вопросы, можно организовать, конечно, исследования на неподконтрольных территориях, но...
Но я вам больше того скажу. У меня не однажды были в гостях социологи, которые вроде такие исследования проводят. Вот, скажем, был социолог из Львова, из УКУ, из католического университета, они вот вроде их проводят реально, но сами сомневаются в все-таки достоверности вот этих цифр.
То есть, можно соблюсти чистоту сбора данных, но при этом сомневаться в их, собственно, валидности, в их соответствии тому, что на самом деле происходит в общественном мнении. Особенно это касается чувствительных вопросов, конечно.
Ну,
поэтому мы не беремся за...
И, наверное, речь еще о том, насколько люди готовы там высказывать открыто свои мысли.
В этом и проблема, что, скорее всего, будем сталкиваться, если задавать вопросы касательно социальной, политической ситуации. Будем сталкиваться либо с большим количеством отказов от участия в опросе, что, соответственно, сразу снижает надежность исследования, либо будем сталкиваться с нечестными ответами, ну и поэтому мы, например, не беремся в организации за исследования на неподконтрольных территориях.
Предлагаю сразу тогда приступить к сути исследования. Смотрите, с чего начинается статья на вашем сайте. Социологи фиксируют существенные изменения в настроениях людей, проживающих на освобожденных, как здесь написано, территориях Луганской и Донецкой областей. Ну, то есть они не обязательно были освобождены, они, вероятно,
некоторые
находились
не были
под контролем.
Да.
Давайте о существенных. Сначала, что существенно изменилось? В каких ракурсах, в каких направлениях?
С моей точки зрения, существует два момента, в которых кардинально поменялась точка зрения и появился такой необратимый тренд, скажем так. Первое — это внешнеполитические ориентации, и эти перемены характерны в целом для страны, но они наиболее красноречивы в случае с Донецкой и с Луганской областью. Это отношение к идее сотрудничества либо с западными партнерами в виде там европейской или евроатлантической интеграции, отношение к НАТО, к Европейскому Союзу, или отношение к восточному вектору. Потому что Донецкая и Луганская области, наряду с другими восточными и южными областями Украины и Крымом, были оплотом евразийской интеграции. И действительно, страна была до 2014 года поделена фактически на две части, когда половина смотрела в сторону интеграции с таможенным союзом на тот момент, а вторая часть, центр, запад и север, смотрели в сторону интеграции с ЕС и НАТО. Что произошло, вот, например, на самом Донбассе? В 2012 году, до начала конфликта, среди всех возможных опций гарантирования безопасности Украины на Донбассе выбирали в первую очередь либо внеблоковый статус, либо военный союз на территории СНГ. В частности, милитарный союз Российской Федерации и, собственно, другими постсоветскими республиками. В НАТО гарантию безопасности Украины усматривали 4 года назад на Донбассе меньше 1% населения региона. На сегодняшний день их там 24%. Да, это не 70%, как, например, там на западе Украины сейчас. Но, тем не менее, для этого отдельно взятого региона страны это колоссальные перемены, когда с менее чем 1% мы получаем фактически каждого пятого жителя, каждого четвертого жителя региона, который выступает за то, что Украине лучше всего гарантировать свою безопасность с помощью интеграции в евроатлантические структуры.
Мария, Вот тут такой, может, провокативный несколько вопрос. Нет ли там какого-то вот элемента, ну, как бы сказать, вот боязни тоже? Люди смотрят, многие в том регионе, российское телевидение, которое запугивает киевской хунтой какими-то преследованиями, и люди тоже боятся, вот они на самом деле хотят быть с Россией, но боятся об этом сказать социологам.
Я не думаю, потому что иначе мы бы имели гораздо более высокие показатели, и это подтверждается тем, что, например, в идее тесных военно-политических отношений с Российской Федерацией произошло колоссальное разочарование. То есть мы имеем не просто какую-то надежду на возможность эффективных отношений с той же НАТО, но мы имеем разочарование в возможности интеграции в обратном направлении, то, что традиционно было и привычно для общественного мнения этого региона. Если 4 года назад там 50% населения Донбасса выступали за военно-политический союз с Российской Федерацией, то, например, в мае 2016 года их осталось 13% в регионе. То есть это разочарование вот в этом восточном направлении, внешнеполитическом, оно идет более стремительными темпами, нежели растет поддержка тесных отношений в западном, скажем так, с западным вектором и с западными партнерами.
Тут в исследованиях очень важно, на мой взгляд, не упускать в социологии исследованиях, не упускать такой момент. Смотреть не только на ответ большинства на вопрос, да, но и смотреть, как разделились голоса в остальном случае. Вот вы сейчас говорите о том, что каждый пятый сейчас на востоке Украины выступает, в общем-то, за сотрудничество с НАТО и с Западом как таковым. Да? А остальные, они все так же повернуты к России или там голоса разделились?
В остальном, что касается опций гарантирования безопасности, относительное большинство, порядка 33% на территории Донбасса, вот подконтрольного Украине, да, выступает за внеблоковый статус в какой-то его форме, не присоединение ни к каким военно-политическим союзам. 13%, как я уже сказала, выступают за военно-политическое сотрудничество с Россией и другими странами, членами СНГ. Ну и, соответственно, 24% за НАТО. И причем вот эти 24% на Донбассе, наиболее скептическом в отношении НАТО несколько лет назад регионе, это выше, чем было до начала агрессии в среднем по стране. Потому что в среднем по Украине до 2014 года только порядка 12-13% украинцев усматривали гарантию безопасности в членстве в НАТО. У нас большая часть населения была относительно большинство, 42%, были ориентированы на внеблоковость, вот эту иллюзию, которая оказалась фактически мыльной бульбашкой, да, вот. Но на Донбассе, скажем так, регион в своем отношении к разным вариантам гарантирования безопасности, он в общем, скажем так, тренде. Другие цифры, не такие, как в центре, на западе, даже там на юге или на востоке, но я в этом отношении сторонница того, чтобы не сравнивать регионы между собой, а смотреть на внутрирегиональные перемены. То есть сравнивать то, что сейчас мы имеем на Донбассе, с тем, что было полгода, год назад, 2 года назад, и тоже по той же формуле рассматривать изменения на юге и востоке. Потому что, например, южный регион на сегодняшний день, в наших исследованиях это Одесская, Николаевская, Херсонская области, для меня выглядит достаточно рискованным, потому что, несмотря на то, что они находятся на границе административной, вынужденной, да, сейчас с Крымом, там какое-то такое зависание ситуации. На Донбассе общественное мнение более напряжено, оно более чувствительно, реагирует на что-то, есть какие-то более обнадеживающие показатели. Ну, например, там тоже для меня важный момент — это отношение к разным институтам власти, отношение к разным организациям, которые работают на местном уровне. Например, на Донбассе самый высокий уровень доверия к местным организациям и волонтерам в сравнении с другими регионами. На юге, например, Украины абсолютно там вот минимум в сравнении с Донбассом. На Донбассе в этом году существенно поползло вверх доверие к местной власти. И это тоже отличает, например, этот регион от тех трендов, которые мы имеем в восточных других областях, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, или в южных областях, или даже на западе, или в центре Украины. Почему? Ну, наверное, потому что сейчас в более тесной связке люди находятся и в контакте с теми, кто решает их проблемы. Проблем больше, может быть, они острее, они имеют, конечно, свою специфику, переселенцы, передвижение, требования какие-то, да, плюс активность гражданского общества на местном уровне. Все это связывает в более тесный клубок и больше внимания местным органам власти, и, наверное, налаживается какой-то контакт, потому что действительно немножко так показатели, скажем так, обнадеживающие в этом отношении.
Слушайте, удивительное дело, но для того, чтобы изменились настроения, нужно было, чтобы началась война.
Ну, то есть стресс нужен, да. А я вот как раз хотел в продолжение вопроса Елены спросить. Как раз я достаточно хорошо знаю настроение вот на юге Украины, да. Конечно, это не социология. Я сужу вот о своих знакомых. Там, мне кажется, все более популярна становится вот эта идея. Вот вы когда говорили внеблоковость, но там речь не о внеблоковости, да, но даже вот очень многие в социальных сетях вот постят такое, значит, вот Восток хочет к России, а Запад хочет к Европе, а спросите меня, я хочу, чтобы Украина оставалась Украиной. Вот эти настроения, вот по вашим исследованиям, они идут, ну, как бы на убыль или
наоборот,
все-таки
они набирают обороты.
Я имею в виду не на юге, а вот на востоке.
И на юге, кстати, больше, чем в других регионах. В прошлом году...
То есть у меня правильное впечатление,
да? У вас правильное впечатление. В прошлом году, осенью 2015 года, на юге порядка 38% выступали за внеблоково, сейчас их 44%. Это самый высокий показатель поддержки внеблокового статуса в сравнении со всеми остальными регионами Украины. И, на мой взгляд, вместо вот этой эйфории вокруг того, что у нас беспрецедентно высокий уровень поддержки членства в НАТО, нужно обращать внимание на ту категорию населения, которая ни туда, ни сюда не хочет. И вот эта категория будет расти, потому что, с одной стороны, общественное мнение очень живо реагирует просто на наши реалии, и именно войной вызваны вот эти колоссально высокие проценты поддержки НАТО, там гипотетический референдум, который был бы выигран там на сегодняшний день, да, там порядка 77% проголосовали бы за. А нам нужно обращать внимание на то, что это вопрос членства на повестке дня не стоит ни для украинской власти, ни для штаб-квартиры НАТО. Это значит, что есть какие-то надежды, которые не всегда оправдываются. Это касается и политического сотрудничества, и военной, например, помощи в нашем конфликте с Российской Федерацией. И логично будет, что цифры вот эти поползут вниз. И на этом фоне будет увеличиваться категория в обществе тех людей, которые не будут поддерживать присоединение ни к НАТО, ни к каким-то другим формам военно-политических
союзов. Может быть,
просто
поменялось содержание самого термина «внеблоковый статус». Если раньше подразумевалось что-то вроде «тихой мирной Швейцарии», в которой много банков, и мы сидим тихо, не воюем ни с кем столетиями, да, то сейчас люди часто под этим словосочетанием подразумевают собственная сильная армия, собственная возможность себя защитить и не рассчитывать на западный меморандум или там на российский вот.
Я с вами соглашусь частично, потому что я не вижу, предпосылок считать, что население понимает, что такое неприсоединение ни к какому из союзов, тем более в нынешней ситуации, когда мы на поверку смогли на практическом уровне убедили, что никто не смог нам ничего гарантировать, и, собственно, Украина оказалась в вакууме безопасности. Да, внеблоковость до 2014 года воспринималась больше как лавирование и маневрирование между разными огоньками.
Да.
На сегодняшний день это больше воспринимается как надежда и расчет на собственные силы,
да.
Но при этом в своем большинстве я не могу сказать, что население, поддерживающее внеблоковый статус, понимает, что такого термина и понятия
в принципе нет.
Угу. Возможен нейтралитет, но это не история об Украине на сегодняшний день, и добиться этого статуса, наверное, будет в ближайшем будущем нейтральной страны, я имею в виду. наверное, нереально. Но в целом те вот отношения, которые, то отношение, которое сейчас транслируется на том же Донбассе, то есть, да, может быть, это не, да, несравнимо там с колоссальным уровнем поддержки НАТО или Европейского Союза там, в западном макрорегионе, ну и не нужно это сравнивать. То есть для Донбасса это перелом. Это разочарование в возможности тесного, скажем так, и партнерского в предыдущем понимании этого слова сосуществовании с Россией, скорее всего, это разочарование будет пока что заменяться таким либо растерянностью, да, нам не нужно ни к ЕС, ни в Евразес, ни в НАТО, ни в ОДКБ, да, там умирающий, и плюс какой-то частью тех, кто будет все-таки делать выбор в сторону, там, в пользу, точнее, ЕС или НАТО. То есть сейчас, если, допустим, говорить о Европейском Союзе, то приблизительно равные части населения Донбасса поддерживают присоединение к Европейскому Союзу, это приблизительно 1/3, и около такой же части, там 30+% выступают за то, что нам не нужно ни в Евразес, ни в Европейский Союз. И это нормально. Это оторваться от стабильной, присутствующей в течение долгих лет позиции в общественном мнении. И это не значит, что кардинально человек должен поменять свое мнение.
То есть вы говорите о том, что для того, чтобы кому-то присоединиться, нужно сначала почувствовать собственную автономность и значимость, да? Самость такую.
Я говорю о том, что логично, что население, поддерживающее один вектор вчера, сегодня не обязательно кардинально изменит свою точку зрения, а может занять промежуточную
каким-то
позицию.
Каким-то образом двигается.
И вот останется ли эта часть населения в этой промежуточной позиции, утвердится в ней, либо станет сторонниками все-таки, например, европейской или евроатлантической интеграции, это будет зависеть от многих факторов. И от позиции ЕС, и от того, как они себя ведут, ЕС, НАТО, их члены в конфликте с Российской Федерацией, потому что, например, отношение к конфликту и к возможным путям выхода из этого конфликта будет очень зависеть и влиять, собственно, на восприятие и там.
Ну вот да, я насколько знаю, вот те же настроения на юге, очень многие как раз разочарованы, ну как бы импотентностью Запада вот во всей этой истории с конфликтом с Россией. Они не были пророссийски настроенными людьми, да, но они совершенно, ну вот когда при них упоминаешь там Обаму и Меркель, да, они говорят: а что они сделали? Они обещали нас защитить, они тоже, они подписывали этот Будапештский меморандум, ну, Германия нет, да, но Британия и Америка и Франция, да. И они нас не защитили. Зачем мы им не нужны, зачем они нам нужны?
Это будет влиять однозначно. Более того, я считаю, что сейчас общественное мнение относительно минских переговоров и возможных компромиссов, оно должно быть аргументом, используемым украинской дипломатической группой в переговорах с западными партнерами. Потому что, например, вот это стимулирование Украины к выполнению политической части Минска без обеспечения безопасности, без прогресса в гуманитарных вопросах, без возвращения и полноценного обмена незаконно удерживаемыми лицами. Если нас будут стимулировать заниматься вопросом выборов или изменений в Конституцию, это не будет воспринято в украинском обществе, потому что даже на Донбассе за последние там, 6-8 месяцев между осенью 2015 года и летом 2016 произошли тоже кардинальные изменения в этом отношении. Например, там порядка там 43% населения в целом и около 35% жителей Донбасса считают, что никакие выборы в обозримом будущем на неподконтрольной территории невозможны. А если и возможны, то только при соблюдении ряда условий. И эти условия на сегодняшний день нереалистичны. Это возобновление контроля над границей, это полная демилитаризация неподконтрольной территории, выведение туда всех незаконных формирований, российских регулярных войск. То есть очевидно, что это не может быть реализовано сегодня, и поэтому если, например, политическая власть, да, в Украине возьмет на себя ответственность и примет такое решение, она должна быть готова к тому, что, во-первых, начнутся какие-то процессы делегитимации, потому что еще больше упадет доверие к тем участникам, да, парламенту, президенту, там, отдельным министрам, которые будут задействованы в принятии этих решений. Возможны какие-то там и протесты общественное настроение или самоорганизация населения, или те, кто использует этот момент и организуют, даже если население само не выйдет там протестовать, например, против таких решений. Поэтому, на мой взгляд, отношения Украины с Западом, например, в части переговоров по урегулированию конфликта, обязательно должны учитывать настроения, которые царят в обществе в отношении этого конфликта, допустимых компромиссов. На Донбассе, например, в прошлом году, вплоть до конца 2015 года, это был единственный регион в Украине, в котором абсолютное большинство, почти 60%, были готовы на любые компромиссы ради прекращения войны. То есть они готовы были договариваться с кем угодно, о чем угодно, на какие угодно темы, лишь бы была прекращена война. И за 8 месяцев после того ситуация поменялась. Сейчас на подконтрольной территории Донбасса порядка 42% выступает за то, что да, компромиссы важны, но они должны быть избирательными. И договариваться можно с Россией не обо всем. И те, кто выступает за любые компромиссы, уже сейчас оказались в меньшинстве. Их порядка там 29-30%. То есть происходит такое выравнивание некое, восприятие конфликта, в первую очередь за счет того, что...
То острая фаза, наверное, восприятия, она, может быть, снизилась каким-то образом, но снизилось и количество обстрелов по сравнению с прошлым годом.
Я думаю, что это связано не с... даже не с интенсивностью,
с привыканием к конфликту, да?
К тому, что нет никакого прогресса от переговоров, которые продолжаются, но при этом, скажем так, никакого результата не дают. И если, допустим, в других регионах Украины вот эта вот ориентированность на компромиссы, но далеко не на все, она начала проявляться уже в 2014 году, когда еще горячая была фаза конфликта, то на Донбассе это произошло с неким таким, не опозданием, это может быть неправильно здесь слово, но все-таки произошло позже, и сейчас фактически выровнялось, да, по стране отношение к тому, какой может быть цена мира для нас.
Напомню, у нас в гостях политический аналитик Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева Мария Золкина. Говорим об изменении настроений на Донбассе за 2 года конфликта. Я, насколько понимаю, у вас в том числе вот среди результатов этого исследования вот говорили о самости, да, вот вы исследовали вот идентичности, да, вот как, кем себя чувствуют жители Донбасса. И это тоже вот как бы одно из существенных различий, они все сильнее чувствуют себя именно гражданами Украины, украинцами. Правильно я так понимаю?
Абсолютно правильно. Фактически, в, условно говоря, мирное время, да, до начала конфликта, Донецкая и Луганская области были наиболее внутренне, скажем так, ориентированными. То есть процент людей с региональной и локальной идентичностью на Донбассе был наиболее высоким.
То есть жители
по
Донбасса или
это
жители конкретного города?
Города, села, да. Да. При этом, когда начались события военные в 2014 году, постепенно начала расти ориентированность на себя как на гражданина Украины, собственно. То есть это вопрос, ну, такой идентификации, кем вы себя действительно ощущаете в первую очередь. И на сегодняшний день порядка 2/3 жителей подконтрольной части Донбасса в первую очередь называют себя гражданами Украины, то, что локальные и региональные идентичности, соответственно, отошли на второй план.
И вот в продолжение вот этого и того, о чем говорили чуть раньше, да, ориентации на собственные силы, на собственную защиту, мне кажется, вот то, что сейчас происходит в вашей родной станице Луганской, когда люди выходят на протесты против отведения украинских войск, да, потому что они им доверяют, они понимают, что пока есть войска, обострения, нет новых обстрелов.
Обстрелы-то есть.
Нет, понимаешь? Я имею в виду, есть защита от этого, да. Да.
Есть страх, что если будет реализовано рамочное соглашение в конкретном, вот этом населенном пункте, да, в станице Луганской. Нет доверия второй стороне конфликта Российской Федерации, потому что она нарушала все предыдущие договоренности, режиме тишины, и жители станицы близлежащих сел лучше всего, наверное, в прифронтовой части Луганщины знают цену этим словам и обещаниям. И, соответственно, та часть населения, которая активно себя проявила за последние два года, не убежала, осталась на месте, работала на Украину. Эти люди активны, вот такие проукраинские, они все-таки, ну, они не составляют большинства там, да, в этом районе. Вообще район тяжелый очень. Украинского телерадиовещания до сих пор нет. Радиосигнал нет, появился, да, вот, да, в этом году, но аналогового сигнала украинского нет. Соответственно, два года информацию получают из разных Луганск-24, там, Россия-24, Первый канал и такое все прочее. Соответственно, можно себе представить, как район, который был достаточно сепаратистским в 2014 году, насколько там изменились настроения при таком информационном сопровождении до сегодня. Мало что изменилось, честно говоря. Но часть населения, которая могла поменять свое мнение, или та, которая оперилась, понимая, что этот регион, район контролируется Украиной, вот эти люди очень важны там. И поэтому так вот активизировалась сейчас часть населения местного, потому что они понимают, что если украинские войска отойдут, никто не сможет гарантировать элементарную безопасность. Я не говорю сейчас о высоких материях, я говорю об обычных людях, которые как волонтеры, да, работали и помогали армии, выступали откровенно против, скажем так, существования так называемой ЛНР. И вот эти люди будут бояться оставаться в своих домах. И я прекрасно понимаю, почему сейчас станица увидела то, что два года назад казалось немыслимым. Представить себе, что там, в самой станице, где носились казачки сумасшедшие в 2014 году, что там будут люди выходить на митинг против отвода украинских войск, это было трудно себе представить. Невозможно фактически. Их бы там разорвали на месте в 2014 году.
Ну просто люди же еще общаются, Луганск рядом, там переход, да, пропускной пункт. Люди, да, прекрасно понимают, какая там жизнь, да, и, наверное, знают не понаслышке о том, что ну, явление, которое ни для кого, я сейчас секреты не открою, о стукачестве, о массовом стукачестве в так называемых республиках, потому что люди закладывают там гоз этим безопасностям бесконечным, да, и люди просто боятся, что же самое начнется в
Луганске. Ну и плюс среди населения, которое живет на подконтрольной Украине территории, там тоже много сторонников латентных ЛНР.
И они ждут, они же прекрасно понимают, да,
своего часа. И что достаточно опасно, это то, что последние месяцы, ну, вы знаете, так появилась, ну, такая опасная, скажем так, откровенность. То есть если до этого вот сторонники вот этих сепаратистских сценариев, они все-таки помалкивали, то последнее время, ну, так некоторые из них снова стали подавать голос. А сейчас вот там знакомые, там, которые живут, работают, да, волонтеры там местные, там активисты, я даже не знаю, как правильно подавать, это просто человек с позиции, да, то есть они говорят, что им уже приходят угрозы от таких же вот пересекающих этот пункт пропуска людей, живущих
вот
в Луганске.
Вот я об этом и говорю. Да, да.
Вот мы придем, вот как только отойдут, мы вас тут, готовьтесь, собирайте чемоданы сразу, понятно? Понятно, что население боится, потому что, ну, куда дальше бежать? Или на кого еще нужно государству опираться в таких сложных районах, если не на людей, которые не побоялись жить и, ну, и работать для своей родины.
Ну, мы, нам предстоит разговор как раз вот о перспективах разведения войск, разведения сил на Донбассе буквально через полчаса. У нас в студии будет военный эксперт, поэтому не переключайтесь. Надеюсь, что это тоже будет очень интересный разговор. Ну, а с Марией Золкиной, политическим аналитиком Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерева, мы уже вынуждены попрощаться. Спасибо вам большое. Напомню,
спасибо,
что мы говорили об изменении настроений на Донбассе, ну и не только. Вот о многом успели поговорить за эти полчаса.